жизнь это чувствовала.
Московская художница Елена Хейдис о своих любимых пластинках во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой музыки. Духовая музыка, традиции и новаторство. Передача Ирины Колесниковой.
В греческой мифологии покровитель муз Аполлон по одной из своих специальностей был пастух. А пастух, как известно, управляется со своим стадом с помощью музыкального инструмента – дудки. В сохранившемся до наших дней названии французской волынки «мюзетта» корень «мьюз» по-французски имеет двойное значение – «дудка» и «муза». Таким образом, мы можем предположить, что и музыка, как искусство, по своему составу первоначально была духовой. Это потом уже Аполлон выменял коров на струнную кефару. Мой собеседник – композитор Александр Щетинский. Раньше, в старину, вплоть до начала XX века, духовая музыка была исключительно стратегического назначения, я бы даже сказала, имела магическое воздействие. Свирель и барабан вели в бой. На военных парадах духовой оркестр играл марши. Духовой оркестр играл и в парках на открытом воздухе для гуляющей публики. Но вот в XX веке все расстроилось. Духовая музыка вышла за рамки одного жанра – марша. А ваше сочинение, написанное уже в начале 21 века, «Притча», второе название – «Quasi una fanfara», то есть подобно фанфарам. К чему призывает ваша притча?
Фанфара – это вообще определенный жанр, прелюдии к концерту. Есть такая традиция, особенно в Америке, начинать концерты духового оркестра с фанфары. Эти фанфары, их исполняют иногда не в зале, а в фойе концертного зала. Ее можно исполнять и на открытом воздухе. Вот люди, скажем, приходят к концертному залу, и рядом с концертным залом располагаются музыканты и играют фанфару. Иногда фестивали начинаются с фанфары. Ну а поскольку у нас программа необычная, то мне показалось важным предварить эту программу пьесы, которая бы как-то настраивала на то, что музыка будет непростая, что нужно переключиться с того привычного репертуара духового оркестра на музыку 20 века.
Речь идет о концерте Духового оркестра Украины, в программе которого прозвучали оригинальные, то есть специально написанные для Духового оркестра, произведения Арнольда Шонберга, Пауля Хиндемита, Игоря Стравинского и современных украинских композиторов Александра Гугеля и Александра Щетинского. Мы сидели на балконе и почти над сценой. И вот я смотрю, идут мимо два трубача. Вроде концерт, а куда они идут? Зачем идут? То есть вы трубы выставили на втором этаже прямо над оркестром. Это особый прием для эффекта многомерности звукового пространства.
Да, звук должен как бы перекатываться из разных сторон, из левой стороны в правую. И если музыкант широко расположен, то тогда буквально видно и слышно, как этот звук перекатывается. Кроме того, здесь есть еще музыканты, которые расположены вдали, и вся пьеса строится на перекличках более близкого звучания, громкого, активного, более далекого, которое как эхо звучит. И впечатление должно, как мне кажется, оставаться, впечатление чего-то необычного, чего-то странного. Кстати говоря, есть еще одно применение духового оркестра. Это в оперной музыке. У Верди в Риголетто после увертюры начинается первое действие, сцена бала. Играет духовой оркестр придворную музыку. И по замыслу композитора он должен находиться непосредственно на сцене. Причем оркестры очень разные. Например, в Петербурге известны концерты рогов. Это инструмент, который сейчас не применяется, но этот рог, он мог исполнять только одну ноту. И вот для того, чтобы добиться полного звукоряда, составляли оркестр из многих десятков музыкантов. Каждый из них мог играть только одну ноту. И вот можно только себе представить, каким мастерством должны были обладать эти музыканты, чтобы какой-то пассаж сыграть. И каждый в нужный момент вступить и снять. И так, чтобы мы не чувствовали, что мелодия прерывается. Мастерство совершенно феноменальное и, к сожалению, утрачено. Это крепостной оркестр. 18 век, вот екатерининские времена, может быть, и раньше.
Дирижер Петр Товстоха. Петр, я обратила внимание, у вас интересная манера дирижерская. Вы ладонь руки складываете в виде клюва, как будто фокусируете звук. Мне кажется, это наиболее подходящий прием для именно духовых инструментов. Может быть, какие-то еще другие у вас есть звукообразующие приемы?
Ну, вы знаете, совершенно та же мануальная система, которую я использую, например, в симфонии 9 Бетховена, в которой звучит хор и симфонический оркестр. Я бы не сказал, что существует какой-то специальный метод дирижирования духовыми.
Ну и вы без палочки дирижировали.
Это как раз один из атрибутов дирижирования по системе и по науке Мусина.
Прошу прощения, вы заканчивали Киевскую консерваторию, еще учились у знаменитого дирижера, педагога Ильи Мусина в Санкт-Петербургской консерватории. А учились у Мусина Тимирканов, Гергиев?
У него учились сотни самых известных дирижеров мира. Он учил образу музыкальному и показывал, естественно, сам, как творить руками вот это обилие музыкальных возможностей.
Для меня ценно, как звуки сами по себе воздействуют своей массой, своей фактурой, естественно, своей мелодической насыщенностью, своим тембром. То есть вот это расположение звуков в звуковом пространстве и что с ними происходит, вот это само по себе для меня несет большой содержательный накал. Главное – это внутреннее ощущение самодвижения сочинения. Вот звук должен двинуться вот сюда, а не сюда. А может сюда, но это хуже, это слабее.
Александр, а сами играете на каком-то духовом инструменте?
Ну, был такой период, когда я чуть-чуть попробовал учиться играть на кларнете, но это мне было важно, чтобы почувствовать чисто на физическом, на физиологическом уровне, вот как извлекается звук, как его держать. А на духовых инструментах начинает учиться с того, что учится играть протянутый звук. Вот на фортепиано, например, такого нет, чтобы одну ноту взять и держать долго. Природа инструмента не требует этого, а на духовом обязательно, это нелегко, требует определенных физических навыков. Наверное, это как-то и повлияло, вот именно такое вот внутреннее ощущение, вот как этот звук держится, ведется с определенным напряжением. И это напряжение, оно тоже само по себе создает определенный образ звуковой. А программу я формировал все-таки как какое-то художественное целое. Мне хотелось, чтобы здесь сочинения как бы друг с другом связывались и влияли друг на друга. Причем иногда и по принципу контраста. Например, марш Александра Гугеля, мне кажется, он контрастирует по отношению к программе. Здесь есть аллюзии на музыку Малера, а Малер вообще родоначальник музыкального модернизма. Именно от Малера пошел модернизм, а не от Шонберга или от Стравинского, как иногда полагают. Так вот, в марше Гугеля есть явные аллюзии на разные сочинения Малера. Очень явно на третью часть марша с первой симфонии Малера. Менее явно на седьмую симфонию, где две части называются «Нахтмузик», «Ночная музыка». И кроме малеровских аллюзий, там есть аллюзии на музыку для духового оркестра, вот ту старую, 19 века, парковую, маршевую, то есть ритуальную музыку. В этом смысле марш является примером постмодернизма, когда композитор, или, скажем шире, автор не просто выражает себя в своем сочинении, а он и явно ведет творческий диалог с кем-то из предшественников.
Ну, марш он написал в 21 год, что уже удивительно, потому что очень зрелое произведение.
И это довольно редкий, в наше время практически уникальный случай, потому что музыка стала сложной, и нужно какое-то время, чтобы и технически освоиться, и эстетически осмыслить, ну и просто, может быть, повзрослеть.
И плюс ко всему, такое трагическое мироощущение.
Ну, вспомним, 82-й год, в общем-то, для любого здравомыслящего советского человека было очень мало поводов для оптимизма. Это война в Афганистане, цензура в литературе. Я думаю, что это отразилось, но, конечно, косвенным образом это ощущение трагичности происходящего вокруг.
Композитор живет в Харькове.
Да, он преподает композицию детям, он продолжает писать музыку, он очень редко звучит, к сожалению. У нас сейчас нет каких-то организаций, которые бы занимались популяризацией и помогали бы исполнением новой музыки. К сожалению, как-то все занимаются своими делами, а какой-то культурной политики государства все еще нет. Не знаю, когда появится.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Духовая музыка».
У меня к вам вопрос как дирижеру, интерпретатору музыки. Скажите, пожалуйста, вот все-таки что побуждает композиторов, с вашей точки зрения, на ваш слух, писать для духовых инструментов? Потому что тот же концерт Стравинского для фортепиано и духовых инструментов, партию фортепиано исполнял Юрий Кот. Это, кстати, необычное сочетание фортепиано и только духовых инструментов.
Вот этот состав, либо вот часть симфонического оркестра, для которого написал Стравинский, и тем более вот большой духовой оркестр, вот этот состав, в общем-то, в какой-то мере был маргинальным в те времена, почти 100 лет назад. В том смысле, что для него писали, в общем-то, прикладную музыку, музыка, которая обслуживала вот военные парады, демонстрации, пафосные мероприятия.
Для духового оркестра.
Для духового оркестра, да. И именно вот этим мастерам, людям модернового времени, им были заказаны специально эти сочинения для того, чтобы как раз придать действительно соответствующего симфоническому оркестру статус духового оркестра. Вот для этого были вот эти сочинения написаны. Конечно же, что эти люди очень смелые были, люди, обладающие потрясающей фантазией, которые создали не просто великополноценные сочинения, они создали шедевры. Сочинения Шенберга, Хиндемита и Стравинского – это настоящие шедевры мировой музыки для духового оркестра. Ну, наверное, только, может быть, такой особенностью есть этого духового оркестра, что там есть тенора, баритоны. Тенора – это инструмент, который похож на тубу, но меньше. Соответственно, у него чуть выше тесситура. Естественно, тембровые возможности его чуть-чуть мягче, чуть выше, чем у тубы. Например, группа саксофонов. То есть это тоже вот такая группа, которая нету в классическом обыкновенном духовом составе симфонического оркестра.
Саксофонист Ростислав Зайцев. Ростислав, ну я хочу сказать, что у духовиков вообще хорошее здоровье. Нужно иметь мощные легкие, такие хорошие мехи. Резервуары для воздуха, скажите.
Это немаловажно, хорошее здоровье, потому что на таком инструменте надо много заниматься и хорошо кушать. Да? Да, ну желательно мясо есть, чтобы была энергия и силы дуть в инструмент.
То есть сначала ставится дыхание.
Да, аппарат и дыхание – это очень важно. Выдох должен быть естественный, природный. Как вы дышите?
А может быть такое, что дыхания нет, просто выдохнуть не можете?
Ну, бывает... это больше от испуга, допустим, ты боишься.
У нас такое было?
Конечно, бывало.
Да, недавно.
Ну, не совсем была уверенность. Вот. Я чувствую, не впадает аппарат на мундштук.
Это было выступление?
Да.
Вообще легкие напрягаются?
Они расширяются, они расширены у духовиков. Вот я слышал, что не рекомендуется резко бросать играть на духовом инструменте, если ты много лет 20 или 30 играл. Вредно для здоровья. А вот конец репетиции часто духовики, они устают и начинают иногда играть сильно громко, форсировать, потому что в процессе игры теряется контроль звучания, ухо привыкает к более громкому звучанию.
Вот как у певцов оперных, они иногда себя не слышат.
В духовых оркестрах бывает такое, что не слышишь себя. Но саксофон – это довольно-таки универсальный инструмент. Его изобрел Адольф Сакс в 1840 году, бельгийский мастер. Сразу был открыт класс саксофона Парижской консерватории, и Адольф Сакс сам преподавал. Он хотел соединить в симфоническом оркестре духовые, деревянные и медные инструменты при помощи саксофона.
Ну, саксофон вообще аристократический инструмент, да, среди духовых?
Ну, на корпоративах часто играет.
Это язычок вы достали?
Нет, это трость.
А из какого материала она?
Камыш.
Это мундштук вы сейчас надели?
Да.
А потом трость куда?
Она ставится на площадку на мундштуке, прижимается
трость,
пальцем,
да?
И прикрепляется при помощи машинки.
Ну, кольца такого, да, да. И закрепляется.
Да, ну, чтобы плотнее трость держалась, ну, чтобы не проходил воздух, и ага. Было соприкосновение трости с мундштуком.
А дышите вы в это отверстие между тростью,
да,
и мундштуком, да?
Да,
такая щель. Это сопрано-саксофон.
Да.
Вот это знаменитая партия из Болеро Равеля.
Да.
А исполняет, оказывается, саксофон.
Оригинал написан для сопранино саксофон.
Тут же регистр.
Там будет выше. В общем, моя мама говорила часто на духовые инструменты. Ну, это мнение, что давали людей, которые там у них не получалось на фортепиано, либо на скрипках. У меня мама музыкант-теоретик, она закончила консерваторию киевскую. Тут нельзя сказать, что неудачник или неспособный. Дело в том, что человеку надо найти свой инструмент. Это зависит от предрасположенности и насколько он свои способности будет реализовать в процессе обучения, насколько будут люди влиять на его жизнь в положительную сторону или отрицательную.
Так. Это туба.
Это
труба. Труба.
Это тромбон. Я даже знаю, кто уезжает. По тембру. Потому что, когда ты играешь на инструменте, моя профессор Маргарита Константиновна Шапошникова говорила, какой ты, так ты играешь. Вот какой у тебя характер, это отражается в твоем звуке.
Дирижер Петр Товстуха.
Именно в этой программе есть такое понятие, как соответствие либо имитация групп, скажем, струнным. Например, в духовом оркестре струнные, так условно, соответствуют партии кларнетам. Например, условно виолончели – это партия теноров и баритонов. А вот в этом духовом оркестре должны быть корнеты и флюгельгорны. Это такая разновидность труб. Но, к сожалению, вот эти все партии игрались трубами. Потому немножко было недосоответствие маленькое по тембру.
Но это допускается?
Это допускается в Украине, потому что Украина – государство, в котором просто нету таких инструментов. В сочинении Шенберга был альтовый кларнет, который отличается на целую терцию от кларнета «Б», общепринятого кларнета. Этого кларнета в Украине вообще не существует. И мы партию перетранспонировали для того, чтобы он соответствовал тому строю, который вот существует на общепринятом инструменте кларнете.
Ну, это не смертельно. То, что вы сейчас рассказали, мы как будто и не слышали.
Нет, сказали, но слушатель не может знать таких несоответствий. А эти несоответствия, они очень важны.
А композитор?
Ну, что композитор, понимаете? Композитор, в общем-то, рад, что его играют. Он даже счастлив. И Шенберг был очень доволен, что его играют. Он в свое время был абсолютно непризнанным, его вообще не понимали, гонимым. И он эмигрировал, фактически бежал в Америку, где тоже был непризнан, где занимался совершенно с бездарными учениками элементарной теории музыки, с огромным количеством, чтобы как-то просуществовать.
Композитор Александр Щетинский.
Вот так же, как мы знаем, симфоническое звучание или звучание фортепиано, соло, например, тоже вот определенный такой тембровый и даже фактурный образ инструмента. Вот так же есть и такой образ духового оркестра. Часто это идет именно от тембра. Вот чуть-чуть расстроенный звук. Идет это от чего? Что проблема строя в духовом оркестре, она очень остро стоит, может быть, даже острее, чем в симфоническом оркестре, потому что духовые инструменты – это более проблемные инструменты в смысле строя. И, конечно, оркестр добивается единства строя, то есть здесь расстроенного звучания не должно быть, но все-таки чуть-чуть такой вот как бы привкус такой расстроенности, он придает определенный шарм духовому оркестру. И это мне тоже было важно учитывать. То есть сразу же сочинение пишется не просто вообще музыка, а для определенного инструмента, для определенного оркестра. Мне сразу нужно понять, какой инструмент играет. В прошлом композиторы часто писали сначала как бы такой эскиз, который можно было сесть за фортепиано и сыграть. Ну, просто музыка была другая. А в 20 веке вот еще Стравинский работал с инструментом. Просто ему удобнее было за фортепиано опробовать какие-то гармонии из той же «Весны священной», как один из аккордов. Он просто нашел его, и ему было очень приятно играть этот аккорд. Ну, а его соседям было неприятно слышать. И вот он с таким юмором рассказывает. Все-таки сейчас многие авторы уже отказываются от фортепиано, потому что фортепиано стало мешать своим тембрам. Когда, допустим, я пишу мелодическую линию, которую будет исполнять гобой, или труба, или какой-то ударный инструмент, и я ее играю на фортепиано, фортепиано дает свой тембр. А этот тембр, он как бы перебивает тот тембр, для которого предназначается сочинение. А раз другой тембр, то и музыка будет другая. Она уже будет в другом темпе исполняться. И ноты иногда другие, и ритм другой.
Я вообще не знал, например, о таком концерте, как концерт Хиндемита для духовых. А это оказался шедевр. Конечно, этот дух начала века, конечно, он там слышен, очень яркий. Там такие вот очень непростые маршевые были образы и такие характерные.
Немецкому сознанию.
Ну, вы знаете, наверное, универсальному сознанию.
И все же, Петр, что вы открыли для себя как дирижер в духовой музыке? Вот вы сказали, симфоническая музыка. Вот про что?
Про что? Музыка. Музыка начинается там, где заканчивается слово. Понимаете, я, как и многие другие музыканты профессиональные, делим мир на наличие музыки и ее отсутствие. Я не могу сказать, что есть хорошая музыка, есть плохая музыка. Она либо есть, либо ее нет.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Духовая музыка». Мы продолжим после коротких объявлений и сводки новостей. Грани